Глава 6. Ложа учителей. Ее отделение. Мы рассмотрели высшие должности в иерархии нашей планеты. Теперь мы обсудим то, что можно назвать двумя отделениями, в которые входят остальные члены. Они образуют фактически две ложи внутри большой группы. А. Ложу, включающую посвященных выше пятого посвящения и группу дев или ангелов. Б. Голубую ложу, включающую всех посвященных третьего, четвертого и пятого посвящений. За ними следует большая группа посвященных первого и второго посвящений, затем ученики всех степеней. Учеников считают близкими к ложе, но не действительными ее членами. Последними идут те, кто находится на испытании и надеется добиться такой близости напряженными усилиями. С другой точки зрения можно считать, что члены ложи разделены на 7 групп, причем каждая группа представляет один из типов семеричной планетарной энергии, эманирующей от планетарного логоса. Сначала было упомянуто тройное разделение, так как в эволюции всегда имеем главную троицу, проявляющуюся через 3 отдела, и семерку, которая снова представлена как тройная дифференциация и семеричность. Изучающие должны иметь в виду, что все, о чем здесь идет речь, относится к работе иерархии в связи с 4-м или человеческим царством, и в частности – к учителям, которые работают с человечеством. Если бы мы говорили о дево-эволюции, то вся градация, все составляющие были бы иными. Кроме того, некоторые аспекты иерархической работы оказывают влияние, например, на животное царство. Эта работа вовлекает в активность существа, работников и адептов, совершенно отличных от служителей четвертого или человеческого царства. Поэтому учащимся всегда надлежит помнить, что все эти подробности относительны и что работа и состав иерархии бесконечно значительнее и важнее, чем это может показаться после поверхностного прочтения этих страниц. Конечно, мы рассматриваем то, что следует считать ее наиболее важной работой, так как в служении человеческому царству нас интересует проявление 3 аспектов божественности. Но все отделы взаимозависимы, и работа продвигается как единое синтетическое целое. Работников или адептов, занимающихся эволюцией человеческого семейства, 63, если считать 3 великих владык, чтобы получить необходимые для работы 9 раз по 7. Из них 49 работают экзотерически, если можно так выразиться, а 14 – эзотерически, будучи больше заняты субъективным проявлением. Немногие из их имен известны публике, да и неразумно было бы во многих случаях их раскрывать. Кто они, где они пребывают и какова их особая сфера деятельности? Небольшая их часть, кому это позволяет групповая карма и готовность пожертвовать собой, предстали вниманию публики за последнюю 100 лет, и, следовательно, о них можно сообщить некоторую информацию. В настоящее время довольно большое число людей в мире, не связанных с какой-либо конкретной школой мысли, осведомлено об их существовании, и осознание того, что те, кого они знают лично, это работники, объединенные одним великим устремлением, может побудить этих реально знающих обнародовать свое знание и тем самым засвидетельствовать несомненную реальность их работы. Некоторые школы оккультизма и теософии утверждают, что только они хранят их учение и являются единственным выходом для их усилий, ограничивая и недооценивая таким образом их деятельность и делая заявления, которые ни временем, ни обстоятельствами не подтверждаются. Не всякого сомнения, они работают через такие группы мыслителей и вкладывают много сил в работу подобных организаций, но тем не менее их ученики и последователи находятся всюду, и они работают через многие тела и многие аспекты учения. В настоящее время во всем мире находятся ученики этих учителей, воплотившиеся с единственным намерением – участвовать в деятельности и распространении истины по линии разных церквей, наук и философских течений, вызывая внутри самих организаций рост, расширение и при необходимости их распад, что в противном случае было бы невозможно. Изучающим оккультизм было бы полезно осознавать эти факты и развивать способность распознавать иерархическую вибрацию, проявляющуюся через посредство учеников в самых неожиданных местах и группах. Одно следует здесь упомянуть в связи с работой учителей через посредство своих учеников, а именно, каждая из многообразных школ мысли, которая стимулируется энергией ложи, основывается учеником или несколькими учениками, и именно на них, а не на учителе, лежит ответственность за результаты и соответствующая карма. Метод приблизительно следующий. Учитель раскрывает ученику задачу на ближайший малый цикл и дает понять, что такое-то развитие было бы желательно. Задача же ученика – выбрать оптимальный способ действия для достижения желаемых результатов и сформулировать планы, могущие привести к успеху. Затем он запускает свой проект, учреждает общество или организацию и распространяет необходимые учения. Он несет ответственность за подбор сотрудников, за то, чтобы работа поручалась наиболее способным ее выполнять, и за то, чтобы облечь учение в приемлемую форму. Учитель лишь с интересом и симпатией наблюдает за предприятием, пока сохраняется его первоначальный высокий идеал и пока оно продвигается по своему пути с чистым альтруизмом. Учитель не виноват, если ученику не хватает способности развлечения при подборе сотрудников или он оказывается неспособным представлять истину. Если ученик поступает правильно и работа протекает желательным образом, учитель продолжает благословлять предприятие. Если же ученик терпит неудачу или его преемники отклоняются от начального импульса, распространяя тем самым какое-нибудь заблуждение, учитель, полный любви и сочувствия, лишает их своего благословения, перестает питать их своей энергией и прекращает стимулировать то, чему лучше умереть. Формы могут появляться и исчезать. Участие учителя и его благословения могут изливаться через тот или иной канал. Работа может продолжаться тем или иным способом, но всегда превалирует жизненная сила, разбивая форму, если она неадекватна, или используя ее, если она удовлетворяет непосредственной необходимости.